Эпизод 3. Неуловимый след. Глава 1. В тот день Маргарита Терентьевна прошла очередной этап недавно скачанной компьютерной игры и очень этим гордилась. Воодушевленная победой, она намеревалась вновь вступить в бой со зловредными монстрами. Собственно, сейчас она имела полное право расслабиться и поиграть. Очередное задание было выполнено, а ровный зеленый свет дюжины датчиков говорил о том, что ничего интересного вокруг не происходит. И вдруг нечто из ряда вон выходящее заставило ее оторваться от игры и уставиться в монитор. Перед ней предстала следующая картина. По бульвару, не спеша, шла женщина лет 30. Довольно симпатичная брюнетка. Фигура может быть и не идеальная, но мужчины на таких внимание обращают. Округлые бедра, узкая талия в целом выглядит очень женственно. Одета элегантно и, очевидно, следит за собой. В общем, вся она была ладненькая, миловидная. Лицо спокойное, во взгляде нет никакой агрессии, поэтому создавалось впечатление, что и в душе у нее все так же гармонично и ладно. С точки зрения неискушенного человека, незнакомка была самой обыкновенной, если, конечно, безоговорочно принять, что привлекательные женщины – это норма. Но Марго смотрела на нее отнюдь не мужскими глазами. Отточенная за долгие годы интуиция сработала мгновенно. С девушкой явно что-то не так, это же очевидно. Подтверждал ее предположение один убедительный факт. Дело в том, что в той необычной канцелярии имелась так называемая тревожная кнопка. Маленькая лампочка, на которую секретарша смотрела сейчас, не открывая глаз. Не отрывая глаз. Вместо обычного зеленого лампочка переливалась сейчас всеми цветами радуги. «Быть такого не может», — воскликнула она. Цвет датчика явно свидетельствовал о нештатной ситуации. Не меняя позы и продолжая смотреть в монитор, Маргарита Терентьевна попробовала позвать босса, но голос сорвался, и она от волнения закашлялась. Этого оказалось достаточно, чтобы подать сигнал. Через секунду Игорь Александрович уже возник у нее за спиной со стаканом воды. «Вы это видите?» Сделав несколько глотков воды, Марго наконец сумела справиться с кашлем. «Прелюбопытно», — протянул Игорь Александрович. Происходящее произвело впечатление даже на него. Наверное, стоит пояснить, почему показания одного маленького датчика привели к переполоху среди столь бесстрастных поваров кухни эмоций. Все очень просто. Тревожная кнопка загоралась только в самых экстренных случаях. И дело не в ограблении банка. Датчик сигнализировал о том, что в поле зрения системы попал очень редкий экземпляр. Просто представьте, приходите вы в ресторан, а там... вам там рагу из динозавра подают или салат из мифического цветка папоротника. Не откажетесь попробовать то, чего в природе нет и быть не может. Вот так и наши кулинары просто остолбенели, когда специальный прибор обнаружил эту диковинку, да еще таких размеров, что ее можно приготовить и так, и этак, поделить на несколько порций, сервировать разными способами. Только не упустите ее. Ни в коем случае. Это потрясающе. Как такое возможно? Босс и секретарша быстро обменивались короткими фразами. «Стоп!» Игорь Александрович ткнул пальцем в бегущую по краю экрану диаграмму. «Судя по силе сигнала, она инфицирована очень мощной эмоцией. Но мы же не делали этого?» «Нет, мы абсолютно ни при чем». «И что это значит?» «У нас появился конкурент», — ответил вопросом на вопрос Игорь Александрович. «Или бедная девочка сама довела себя до такого», — подытожила Маргарита Терентьевна. «Вы только посмотрите, какой генезис!» Игорь Александрович опять указал на диаграмму. Вижу, вижу. Идеально от момента встречи на всем протяжении. Могу сказать лишь одно. Так умеем только мы. Как она только еще жива, ведь это не первый день длится. Джейми Оливер от эмоций был действительно удивлен, что в принципе для него было несвойственно. «Да, приблизительный срок инкубации около 3 лет», подтвердила Марго, проводя анализ данных. Она должна была давно сойти с ума от эмоциональных перегрузок или выкинуть всю эту любовную чушь из головы. «Ну, это вы, Игорь Александрович, зря? Вам ли не помнить былые времена? Тогда люди всю жизнь могли любить безответно и ничего, жили. На войну ходили, детей рожали, женились», предложила свое объяснение опытная леди. Все это не совсем так, любезная Маргарита Терентьевна. Они потому и жили, что замену своим эмоциям находили. Пусть внутри и жила несчастная любовь, но гормональный коктейль они все же себе впрыскивали. А война вообще милое дело. Тот адреналин все другие эмоции перекрывает, пусть хоть и на время. А тут у нас чистый эксперимент. К тому же любое чувство, как мы с вами знаем, имеет момент зарождения, развития, кульминацию, собственно, это наш любимый миг, апофеоза, и, правильно, период угасания. Впрочем, про это я уже говорил. 3-5 лет, не более. Это срок чистой феромоновой зависимости, а дальше вы же знаете. Если бы я не обладал таким тонким чувством сострадания, Игорь Александрович не без гордости глянул на ассистентку сверху вниз, то, оставляя наших подопечных после кульминации на произвол судьбы, я бы особого вреда им не причинил. Помучились бы максимум пару лет и вперед налаживать новую жизнь. Точнее, новые шишки набивать. Ну как же без этого? Игорь Александрович прервал свой монолог и снова взглянул на экран монитора. Девушка медленно шла по бульвару. Ее окружала такая красивая осень, что от красок захватывала дух. Иногда она подкидывала носком упавший ей под ноги кленовый лист и что-то шептала ему. Она выглядела безмятежной и, если не знать того, что знали наши кулинары, могла показаться счастливой. Нежно улыбалась вечернему солнцу, играла с осенней листвой и шла куда-то. Наверное, навстречу с чем-то приятным. Выдавал ее лишь тяжелый, мутный сгусток энергии, загнанный глубоко внутрь. Для кулинаров это выглядело примерно так. Перед ними пульсировал клубок эмоций в окружении сиренево-голубых всполохов, ярких, искрящихся протуберанцев. А сверху наброшена плотная сеть, преломлявшая их. При соприкосновении с сеткой протуберанцы краснеют, и поэтому кажется, что сгусток истекает кровью. Пугающее и завораживающее зрелище. Что ж, объект уникальный. Похоже, некоторое время назад эта девушка застряла в болоте своих чувств и теперь живет даже не в состоянии дышать полной грудью, но ведь живет, как замороженный во льду цветок. Растает лед, и он погибнет. А пока создается видимость красоты и жизни. Скупая на мелодраматизм секретарша, не могла не выразить своих эмоций. Уж больно красивый момент предстал ее взору. «Даже Маргариту Терентьевну потянуло на лирику», – подумал Игорь Александрович. Кстати, Марго эти мысли прочитала, хотя ей и было запрещено. Девушка продолжала свой путь, а Игорь Александрович все смотрел на нее, изучая самым тщательным образом. Вдруг он резко выпрямился, еще раз взглянул на экран и произнес: «Любовные переживания, говорите?» «Ничего подобного. Феромоновыми страданиями сегодня никого не удивишь. Таких ингредиентов сплошь и рядом сколько угодно. Здесь мы имеем дело с настоящим деликатесом. Вызревает чистая, незамутненная, всепоглощающая ненависть. Редкое чувство. Под силу далеко не каждому. От любви до ненависти на самом деле не один шаг. Между ними целая пропасть. Люди в своем большинстве слабы, могут испытывать в лучшем случае неприязнь, раздражение, безразличие. Так они экономят свои душевные силы, функционируют в энергосберегающем режиме. Ведь по-настоящему ненавидеть очень трудно. Это путь к саморазрушению, к взрыву, персональному апокалипсису. Вот как? Это милое существо способно на такие подвиги? Еще как! Еще как! Давненько я подобного потенциала не встречал. Какое же блюдо нам сделать из нее? Вывести из равновесия? Посмотреть, что еще выдержит? Похоже, с нее можно эксклюзивный выброс снять. А может быть... Завалялся где-то у меня один специфический заказик, кажется. Номер 8887/22. Не делали мы такого никогда. Игорь Александрович продолжал задумчиво смотреть в монитор. «Может, ты бы и подошла. Может быть, может быть. Хотя... что-то я здесь не пойму». Так рассуждал он вслух, совершенно забыв о присутствии Марго. Было видно, что он не на шутку взволнован и растерян одновременно. Потом он отвлекся от своих размышлений и попросил: «Маргарита Терентьевна, голубушка, а найдите-ка нам раздражителя». На тот момент ответ уже был готов, так как программа работала и выдавала результаты очень быстро. «Вы не поверите, коллега, случай действительно уникальный. Нам и делать ничего не придется, все само собой происходит без нашего вмешательства. Раздражителей и так предостаточно, отборных, первосортных. Нам с вами остается только наблюдать. Главное не пропустить кульминацию», – отчеканила секретарша. «Вот и отлично. Давайте тогда отмотаем ленту событий на несколько лет назад, чтобы не было для нас никаких неожиданностей в поведении этой чудной особы». Сказано, сделано. Они принялись за работу. И вот что они выяснили про свою героиню. Глава вторая. В жизни Даши Рогачевой было два счастливых периода. С младенчества до 5 лет, а потом с 8 до 16. Пока Даша была совсем маленькой, мама и папа пили не очень сильно. Когда девочка училась в старших классах, ее мама отбывала срок за убийство папы, а бабушка была еще жива. А вот после смерти бабушки и выхода на свободу мамы Даше пришлось по-настоящему туго. Рогачевы жили в годы перестройки. Так же, как и большинство советских семей, они пытались выжить. Папу, весельчака и затейника Шуру Рогачева, выкинули вместе с сотней его товарищей с мебельной фабрики, где он несколько лет проработал мастером в цехе обивки. Мама, полненькая, аппетитная хохотушка Рая Рогачева, по-прежнему трудилась нянечкой в детском саду. Но ее скромной зарплаты хватало только на приобретение самогонки неизвестного происхождения, которой торговали в привокзальном киоске провинциального российского городка. А без самогонки было никак. Шура Рогачев не мог смотреть трезвыми глазами на окружавшую его печальную перестроечную действительность. Жена ходила в жалких обносках, за квартиру было не плачено уже 7 месяцев, дочурка Даша забыла о том, что такое конфеты. Шура начинал пить с обеда. К этому времени он успевал проснуться, позавтракать, чем Бог послал, а Бог посылал через Раю в стеклянных баночках из-под майонеза остатки детских обедов и ужинов из садика и сходить на привокзальную площадь, где знакомая ларешница отпускала самогон в долг до получки. Получка тоже была у Раисы. Пособие по безработице Шура перестал получать уже давно. В их городе найти работу было практически невозможно. В их моногороде найти работу было практически невозможно. Поэтому Рогачев перебивался случайными заказами. Он ремонтировал старую бытовую технику. Телевизоры, холодильники, стиральные машины. Руки у него были золотые. Но вот беда. Его клиентура могла, как правило, рассчитываться с ним только в натуральном виде. Чаще всего – все тем же самогоном. Такая форма расчетов негативно отражалась на производительности и качестве труда Шуры. К приходу жены он уже бывал основательно навеселе. Мать приводила Дашу из садика, кормила содержимым все тех же баночек. Потом девочку отправляли играть в единственную комнату их однокомнатной квартиры, а мама с папой устраивались на кухне. Даша была тихим, спокойным ребенком. Она любила рассматривать цветные картинки в книжках и журналах, мастерить наряды своим немногочисленным куклам из лоскутов материи, предоставленных мамой. Иногда она смотрела мультики по их старенькому телевизору, настроить который у мастера Шуры руки не доходили, а потому приключения мышат и котят Даша наблюдала сквозь пургу эфирных помех. Через пару часов после начала супружеского застолья Шура брался за баян и услаждал семью и соседей отборными частушками, в которых на одно понятное для Даши слово приходилось три непонятных. Потом наступала десятиминутка перебранок. Шура и Рая громко, но не очень связно, излагали конкретные претензии друг к другу и провозглашали абстрактное проклятие окружающей их действительности. Выброс эмоций действовал на супругов умиротворяюще. Слегка покачиваясь, они отправлялись в комнату, задергивали занавеску и укладывались на супружеское ложе. Несколько минут после этого Даша могла слышать мерный скрип пол... Несколько минут после этого Даша могла слышать мерный скрип полутораспальной кровати, после чего мама издавала протяжный грудной стон. Этот звук давно перестал пугать девочку, она поняла, что с мамой ничего плохого не происходит. А спустя еще 5 минут комнату оглушал громкий папин храп. Даша самостоятельно убирала игрушки, раздевалась, чистила зубы и ложилась спать на раскладном кресле, стоявшем в углу комнаты под большим фикусом в просторной катке. Девчушку такая жизнь устраивала. Спокойный размеренный ритм регулярно чередующихся событий соответствовал ее флегматичному темпераменту. Конечно, ей не хватало сладкого, но для этого у нее была бабушка. Мамина мама жила в 30 километрах от семьи Рогачевых, в миллионном промышленном городе, столице суровой приуральской территории. Бабушка была человеком образованным. Она трудилась в средней школе преподавателем русского языка и литературы, играла на фортепиано и знала огромное количество русских народных пословиц и поговорок. «Птицу видно по полету, добро молодца по соплям, а тебя, Александр Игнатьевич, по перегару!» Приветствовала она зятя, заходя в квартиру Рогачевых во время своих ежемесячных визитов. На дочку Зинаида Викентьевна давно махнула рукой, зато во внучке души не чаяла. Привезенных бабушкой лакомств Даше хватало на целых 2 недели. После того, как запас конфет, мармеладок и печенья заканчивался, девочка начинала считать дни до следующего визита бабы Зины. Разрушающее воздействие низкосортного алкоголя на человеческую психику, к сожалению, процесс неизбежный. Со временем ритм жизни семьи Рогачевых стал меняться. И перемены эти были не в лучшую сторону. Десятиминутные перебранки превратились в полчаса злобной ругани, а мерный скрип семейного ложа и тем более грудные мамины стоны стали большой редкостью. «Да на такую потасканную корову Рая у сопляка 16-летнего не встанет. А я человек жизнью замученный, чё ты до меня довязалась? Ты, Шура, сам козёл молью битый, тараканом обосранный, а замучила тебя не жизнь, а самогонка. Твой стручок даже на артистку Гундареву не встанет». Оскорбленный столь низкой оценкой своих сексуальных возможностей, супруги обожали смотреть старые советские фильмы, Шура завел обыкновение приводить домой днем, пока Раиса была занята воспитанием детсадовских детишек, пару вокзальных потаскух. Вокзал их городка был своеобразной перевалочной базой на маршруте мигрирующих проституток. Те на зимнее время перебирались в большой город из окружающих его маленьких бесперспективных сел, а летом возвращались домой. Нужно было помогать родителям на огороде, участвовать в грибных и ягодных заготовках. Поэтому приманить пару смазливых шлюшек бутылью самогона и содержимым баночек из-под майонеза Шуре труда не составляло. Тем более, что несмотря на усиленное употребление некачественного алкоголя, он еще сохранял остатки своих мужских способностей. Высокий и статный, он до сих пор притягивал к себе заинтересованные взгляды женщин. Просвещенная соседями-доброхотами, Рая пару раз устраивала мужу скандалы. Она отпрашивалась с работы и приходила домой во внеурочное время. Тогда соседи могли насладиться бесплатным комедийным триллером. Голые шлюхи с визгом неслись по улице, придерживая руками трясущиеся груди и пытаясь одновременно натянуть на белесые телеса, унесенные с места происшествия, остатки профессионального гардероба. Нанеся мужу побои средней степени тяжести, Раиса выходила на улицу и демонстративно сметала веником с тротуара дешевые интимные кружева гетер деревенского пошиба. «А ты говоришь, не стоит!» – с гордостью сообщал жене за вечерним застольем Шура, потирая свежеприобретенный фингал на скуле. «Двоим вдул! Ты бы не помешала, они бы у меня по второму кругу пошли!» «Гад ты, Шурка!» – размазывала по щекам слезы Рая. «Знаешь, что люблю, и пользуешься. Но смотри, у меня характер жесткий, терпение не из резины сделанное. Допрыгаешься». И Шура таки допрыгался. На языке Уголовного кодекса аффектом называется внезапно возникшее состояние сильного душевного волнения, вызванное в том числе аморальным поведением потерпевшего. Поведение потерпевшего Александра Рогачева в тот роковой день отличалось исключительной аморальностью. Очередная доброходка позвонила Рае на работу. «Слышь, подруга, твой кобель опять за старое взялся. Опять бледей привокзальных в дом привел. Там у них такая пьянка-гулянка, шумят так, что я радио не слышу. Угомонила бы ты его, а то всех уже достал. Короче, или ты через 10 минут придешь, или я ментовку вызываю». Раю взволновал не столько факт вторжения очередных потаскух в ее семейное гнездо, сколько то, что сегодня она оставила дома слегка прихворнувшую Дашу. «Ребенка бы постеснялся, тварь!» – подумала Рая, отпросилась у заведующей на несколько минут и побежала домой. Залетев в комнату, она этот самый аффект и словила. Вид обнаженной кучи малы на супружеском ложе ее, конечно, не порадовал. Но мощный адреналиновый удар по ослабленному алкоголизмом Райиному сознанию был нанесен другим обстоятельством. На краю постели, внимательно наблюдая за происходящим, сидела Даша. Абсолютно голенькая 8-летняя девочка. Кто снял с нее одежду, потом долго пыталась разобраться следствие. Возможно, в этот теплый летний день затемпературивший ребенок сам разделся догола, тем более, что папа и сразу две взрослые тети разгуливали перед ней нагишом, не испытывая ни малейшего стеснения. Но в воспаленном воображении Раи возникла совсем другая картина. Пьяный муж, трясущимися от похоти руками, снимает с девочки трусики и усаживает ее на краю оскверненной супружеской постели дожидаться своей очереди. «Допился, мразь! Дочь вместо Виагры использует!» — мельком подумала Раиса, отправляясь на кухню. Вернулась она оттуда с острым ножом для разделки мяса. Триллер, который в тот день наблюдали соседи Рогачевых, никак нельзя было назвать комедийным. Шлюхи на этот раз визжали особенно истошно. При этом они, даже не пытаясь прикрыться и не заботясь о судьбе своего тряпья, неслись по улице, пугая сограждан видом окровавленных ляшек. Это была кровь Шуры Рогачева. Шлюхи не пострадали, по крайней мере физически. А вот Шура скончал... Шлюхи не пострадали, по крайней мере физически. А вот Шура скончался на месте от множественных ножевых ранений в область живота, шеи, паха и других жизненно важных частей тела. У Даши, на ее счастье, к тому времени поднялась настолько высокая температура, что в ее сознании абсолютно не зафиксировалась кошмарная сцена убийства. Раиса получила увесистый реальный срок в 8 лет лишения свободы. Попытки адвоката переквалифицировать убийство на почве ревности в убийство в состоянии аффекта были безуспешными. Несмотря на то, что судебно-психологическая экспертиза пришла к заключению о наличии длительной психотравмирующей ситуации, возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего, прокурору удалось убедить суд в том, что, несмотря на это, Рая могла контролировать свои действия. Спустя много лет Даша читала протокол судебного заседания. «Прокурор, скажите, подсудимая, где вы взяли орудие убийства?» «Подсудимая, на кухне». «Прокурор, а где именно на кухне? Нож лежал на столе?» «Подсудимая, нет, у меня специальный ящичек есть для столовых приборов». «Прокурор, так значит, вы прошли на кухню, открыли ящичек для столовых приборов. И что вы там увидели? Там лежал тот самый нож в единственном числе?» «Подсудимая, нет. У меня целый набор разных ножей там лежит. 6 штук». «Прокурор, обращаю внимание уважаемого суда. Подсудимая могла контролировать свои действия до такой степени, что вспомнила, где у нее находятся ножи. Из всего набора, включающего в себя 6 режущих предметов, она выбрала самый большой и остро заточенный нож. В протоколе осмотра места преступления этот факт отмечен особо. О каком аффекте в таком случае может идти речь? Квалификация по части 1 статьи 105 у меня не вызывает ни малейших сомнений. Рая не смогла объяснить суду, что тот самый нож был ее любимым кухонным инструментом. Им можно было резать любые продукты, а его рукоятка как бы сама собой ложилась в ладонь. Так что схватила его она совершенно автоматически. Наличие малолетнего ребенка у потерпевшей не было признано судом в качестве смягчающего обстоятельства, поскольку алкоголики-родители, факт постоянных пьянок в семействе Рогачевых со всей очевидностью подтверждали свидетельские показания соседей, положительно повлиять на воспитание дочери не могут. Ей еще относительно повезло. Государственный обвинитель пытался пришить Рае вдобавок покушение на убийство 2 и более лиц. Но ее спасло то, что перепуганные шлюхи в один голос показали, Рая направляла свою убийственную ярость только на мужа, не обращая на них никакого внимания. Да и судья, одинокая женщина, расставшаяся с мужем по причине блудливости благоверного, не пошла навстречу пожеланиям прокуратуры. Иначе Раисе вообще светил срок лет в 12. Раиса отправилась на зону. Даша переехала к бабушке. А дальше в судьбе Даши все развивалось еще более трагично. Глава 4. Счастливые годы жизни с бабой Зиной пролетели для Даши незаметно. Внучка с бабушкой стали со временем настоящими подружками. Несмотря на разницу в возрасте и то, что Зинаида Викентьевна была настоящей интеллигенткой, а Даша являла собой результат безалаберного воспитания безответственных родителей. Видимо, сказывалось сходство темпераментов, в чем-то похожая жизненная позиция бабушки и внучки. Обе были минималистками. Для полного счастья им нужно было совсем немного. Крыша над головой, самый простой житейский комфорт, горячий сладкий чай по утрам, каша с мясом на обед, печенье со сгущенкой на ужин, интересная передача по телевизору или занятная книжка, мягкая постель. Они понимали друг друга без слов. Даша, соглашаясь с легким кивком бабушки в ответ на свой вопросительный взгляд, готовила по выходным блинчики с вареньем, Баба Зина в нужное время переключала телевизор с непонятной передачи о проблемах образования на интересный диснеевский мультик. Идиллию отчасти нарушали весьма скромные успехи Даши в школе. Оказалось, что девочка страдает патологической необучаемостью. Ввиду каких-то отклонений в психическом развитии, Даша не могла освоить элементарных грамматических правил и сплошь и рядом делала чудовищные орфографические и синтаксические ошибки. Бабушка тяжело переживала по этому поводу, но старалась не выказывать внучке своего неудовольствия. По остальным предметам, кроме русского языка, Даша получала в целом неплохие отметки. Но хроническая дислексия делала перспективы получения Дашей приличного образования весьма проблематичными. Размеренная, спокойная Дашина жизнь закончилась внезапно. Баба Зина скончалась ранним майским утром от сердечного приступа. Даша уже исполнилась к тому времени 16 лет. Она готовилась к наступлению взрослой жизни, но девушка никак не могла предполагать столь резких изменений в своей судьбе. Не успели соседки организовать 9-дневные поминки по Зинаиде Викентьевне, как в Дашину жизнь вернулась мать. Так совпало, что срок наказания Раисы истек практически в одно время со смертью ее матери. Право на старую квартиру Раиса каким-то образом давно потеряла, поэтому сразу после освобождения она направилась в единственное место, где ей могли предоставить жилье – в родной город Зинаиды Викентьевны. Для Даши вроде бы ничего всерьез не поменялось. Мать заняла кровать покойной бабушки, а Даша по-прежнему спала на небольшом раскладном диванчике, расположенном в 2 шагах от кухонной двери. Но очень быстро Даша поняла, что беззаботное детство осталось в прошлом, а будущее покрыто мраком неизвестности. Рая теперь мало напоминала славную хохотушку, заботливую и хлопотливую нянечку детского сада. Она превратилась в угрюмую бабу, мрачная ухмылка которой не предвещала окружающим ничего хорошего. За время отсидки Дашина мать потеряла несколько зубов, что не прибавило очарования ее кривой улыбке. А поскольку с такой биографией работать в детских учреждениях ей никто бы не позволил, она нашла место сторожа на близлежащей автостоянке. Получала немного, так что жили дочь с матерью впроголодь. Даша вспомнила нехитрые кулинарные уроки, которые давала ей бабушка, и готовила в основном каши. Пшенную, перловую, иногда, не очень часто по причине дороговизны исходного продукта, гречневую. Хотя бы раз в неделю она старалась разнообразить их меню белковой пищей в виде куриных ножек. «Для моего растущего организма нужно здоровое питание», вспоминая наставления бабы Зины, рассуждала Даша. А Рая начала вести разудалую личную жизнь. Словно компенсируя нехватку мужского внимания за годы, проведенные за колючей проволокой, она начала менять любовников со скоростью 2, а то и 3 за месяц. Потом стала водить к себе мужиков целыми компаниями. До добра это, разумеется, довести не могло. Мамашины полюбовники изнасиловали Дашу на глазах злобно ухмылявшейся Раисы. «Это тебе за отца!» – тупо повторяла она, пока ошалевшие от вседозволенности кобели мяли впавшую в прострацию девушку. Что и говорить, зона дурно повлияла на психику Раисы. Она постепенно внушила себе, что во всех бедах, постигших семью Рогачевых, виновата Даша. Это она соблазнила отца, это она спровоцировала приступ дикой ревности, свела Шуру в могилу, а Раю отправила в тюрьму. На следующее утро Даша ушла из дома, а через несколько часов она повстречала своего первого мужа. На этом отрезке жизни подопечной настала пора сделать первый хроноэмоциональный анализ. Рабочее заседание вел, как обычно, Игорь Александрович. «Обратите внимание, Маргарита Терентьевна, Перед нами классический случай стихийного формирования мощного женского комплекса, который я бы назвал «виктимная агрессия». Обратился он к секретарше, как будто перед ним сидела полная аудитория слушателей. Они вели беседу, попивая любимый зеленый чай из больших чашек тончайшего китайского фарфора. Игорь Александрович сделал глоток и, только сполна насладившись вкусом, продолжил изложение своей теории. Это эмоциональное состояние высочайшего накала. По интенсивности оно сопоставимо с самым настоящим аффектом. Только в отличие от классического аффекта, это состояние очень длительное. Оно может сохраняться на высоком уровне напряжения годами. Если носитель эмоций не сгорает ментально, может последовать психический взрыв потрясающей силы. Это страстное, всепоглощающее, исступленное чувство ненависти к мужчинам. Ко всем без исключения. Его может спровоцировать дефлорация путем изнасилования, что и имело место в нашем случае. Посмотрим, что будет происходить с нашей героиней дальше. Тут Игорь Александрович сделал паузу, а потом задал неожиданный вопрос. «А не кажется ли вам, уважаемая Марго, что мы пошли по ложному следу?» «То есть?» Секретарша не совсем поняла его вопрос, заданный с таким резким переходом. «Нет, ничего. Видимо, я стал слишком мнителен. Поехали дальше. Где там наши раздражители? Покажите мне их». Она сделала очередной срез, показав начальнику, как формировались жизни и характеры тех, кто тем или иным образом должен был повлиять на героиню. Глава 5. «Дитя свободной любви? Кто тебе такую ерунду сказал? Ты, внучок, по церковным понятиям, самый обыкновенный несчастный ублюдок, или по-простому выблядок. А значит, твоя мамочка свободолюбивая то самое и есть. Падшая женщина, одним словом, прости Господи. Молиться нам за нее надо». Бабушка Ефросинья Степановна презрительно нахмурила седые кустистые брови, отвечая на вопрос своего маленького внука о том, почему мама Галя иногда так непонятно его называет. Мама с бабушкой регулярно снабжали маленького Антошу очень завлекательной, но абсолютно противоречивой и малопонятной информацией. Так что за разъяснениями приходилось обращаться к старшим товарищам во дворе. «Это, Антоха, значит, что мать тебя через жопу родила, а не через это самое, ну, откуда все нормальные люди вылезли?» Авторитетно объяснял ситуацию Юрка. Ему было, конечно, виднее, ведь он ходил уже во второй класс, а Антоша пока еще посещал старшую группу детского садика. «А я-то думаю, откуда все время говном пахнет, как тебя вижу? 100 пудов через жопу!» И старший пацаненок глумливо заржал. Младший мальчишка понял, что стал жертвой грубого жестокого розыгрыша, как сегодня принято говорить, троллинга. Он поджал трясущиеся губы и, торопливо размазав по мордашке хлынувшие от обиды слезы, кинулся с кулаками на обидчика. Маме он не стал рассказывать о причинах появления многочисленных синяков и ссадин. Юрка был крупнее, а потому результат схватки был предопределен. И вопросы о том, почему у всех мальчиков есть папа, а у него только мама и бабушка, Антон со временем задавать перестал, решив сам разобраться с этой проблемой, когда дорастет хотя бы до второго класса. «Маргарита Терентьевна, а если копнуть еще глубже? Что представляет собой женщина, которая стала матерью этого персонажа?» «Извольте, уважаемый Игорь Александрович, выражаясь кинематографическим языком, давайте совершим коротенький экскурс в приквел нашей истории». Марго всегда старалась угадывать поручения босса, так что этот самый приквел подготовила давным-давно. Галина Викторовна выросла в староверской семье. Мать, жесткая женщина гренадерского роста с рубленными чертами лица, держала в руках бразды правления. Отцу, скромному тихому человеку, отдавались положенные его мужскому статусу формальные почести, кушать подано, батюшка наш, открывала мать семейные трапезы. Но все же значимое решение принимала все-таки Ефросинья Степанна единолично. Воспитывалась Галина строго. Посты, молитвы, изучение священных текстов, никаких светских развлечений, ни малейших вольностей в одежде. В 20 с небольшим лет Галина превратилась в жесткую женщину гренадерского роста с рубленными чертами лица. Словом, вылитая мать. По окончании ИСТФАКа она единолично приняла значимое решение. Поступила в аспирантуру и начала карьеру преподавателя научного атеизма. Поскольку внешние данные Галины в еще большей мере, чем черты ее характера, отпугивали от властной молодой женщины потенциальных женихов, замуж она так и не вышла. Единственного сына родила довольно поздно, в возрасте 38 лет, уже после защиты докторской диссертации. Свое отцовство ни один из университетских лавеласов признать не решился. Лавры покорителя суровой тетки с бычьим характером и лошадиной внешностью никого из них не прельщали. Антоше было сказано, он – дитя свободной любви, что повлекло, как мы уже знаем, получение мальчиком увесистой порции синяков и шишек. Мамин воинствующий атеизм и бабушкина горячая религиозность сыграли роль своеобразных молота и наковальни, которые сформировали характер мальчика – истеричный, капризный, мечтательный. Антон частенько грезил о чем-то, забившись в угол и посасывая большой палец левой руки. К 23 годам, к моменту, когда он повстречал Дашу, Антон превратился в высокого, сухопарого мужчину. Приятные черты его славянского лица портила гримаса, периодически кривившая губы. Уголки рта самопроизвольно то опускались, то поднимались. В школе его за это прозвали «человек, который смеется». Антон окончил юридический факультет, сдал адвокатский экзамен и открыл свой кабинет. В тот вечер начинающий адвокат, припарковав свою видавшую виды «Тойоту», направлялся к подъезду, где он снимал под офис частную квартиру. В надвигающихся сумерках он заметил на скамейке свернувшуюся в клубочек девушку. Даша сидела на лавочке, поджав ноги и прижимая к груди чемоданчик, в который она побросала несколько пар белья перед своим бегством из дома. «Эй, ты что тут делаешь?» «Скоро ночь, у нас здесь наркоши обитают, так что шла бы ты домой», — обратился к ней Антон. «А у меня нет дома», — тихо ответила та. Парень задумчиво почесал стриженный затылок. «Ушла из дома? Неблагополучная семья? Идти некуда?» «Били». Даша неопределенно пожала плечами. «Ладно. Хочешь, пошли со мной. Мне в офисе секретарша нужна», — важно изрек Антон. «И уборщица», — добавил он после некоторых раздумий. «Много платить не смогу, но койкой обеспечу». «Согласна?» Даша молча поднялась со скамейки. Так началась их совместная жизнь. Офис Антона представлял собой малогабаритную двушку, которую он недорого снимал у бабушкиной знакомой. Даша получила в свое распоряжение закуток, где размещался небольшой диванчик, застеленный стареньким покрывалом, журнальный столик, банкетка и стоячая вешалка для одежды. Ее секретарские обязанности заключались в ксерокопировании документов и наборе текстов, исковых заявлений и административных жалоб. Даша очень быстро освоила нехитрый юридический канцелярит и бойко щелкала по клавиатуре компьютера двумя пальцами. Благо, грамотности особой от нее не требовалось, поскольку все орфографические и пунктуационные ошибки исправлял вордовский редактор. С тряпкой и шваброй Даша умела обращаться с детства, а когда она испекла для Антона блинчики по бабушкиному рецепту, молодой адвокат пришел в неописуемый восторг. Ни мама-атеистка, ни воцерковленная бабка его ничем подобным не баловали. Надо отдать Антону должное. Первые 2 недели он не стал домогаться Даши. Сам он большим опытом в половой сфере не обладал, но что-то в Дашином поведении ему подсказало, что девушку лучше пока не трогать. Кроме того, заглянув в ее паспорт, он убедился в том, что имеет дело с несовершеннолетней. Как юрист, он прекрасно понимал, чем ему могут грозить сексуальные приключения с малолеткой. Антон потихоньку расспросил девушку об обстоятельствах ухода из дома. Через некоторое время он понял, что за Дашу заступиться абсолютно некому. Мать вполне можно привлечь к уголовной ответственности за пособничество в групповом изнасиловании дочери, так что обращаться в полицию той было абсолютно не с руки. И тогда Дашин благодетель предпринял решительное действие. Он засиделся вечером на работе, предупредив мать, с которой по-прежнему жил в одной квартире, о своей задержке. Наблюдая за тем, как его секретарша бодро набирает текст на компьютере, Антон окончательно решился. Сегодня он ей овладеет. Даша, почувствовав на себе пристальный взгляд молодого человека, прекратила печатать, на пару секунд задумалась, а потом тоже решилась. Она молча поднялась из-за стола и удалилась в свой закуток. Когда через 5 минут туда пришел Антон, его взгляду предстала обнаженная Даша. Она лежала на спине, согнув одну ногу в колени. На ее лице не отражалось никаких эмоций. Полнейшее спокойствие и бесстрастность. Антон сорвал с себя брюки и всем телом рухнул на девушку. Пару минут он ерзал, пытаясь преодолеть сухость девичьего лона. Затем Даша как-то по-заячьи взвизгнула. Антон совершил несколько лихорадочных движений. Все было кончено. Постепенно Даша привыкла удовлетворять скромные сексуальные потребности Антона. 2 раза в неделю она также удалялась в свой спальный закуток, раздевалась и дожидалась своего скромного тихоню насильника. Только теперь у нее всегда под рукой был жирный гигиенический крем. Девушка трезво рассудила, что за жилье и стол она расплачивается вполне соразмерно. Глупо все это как-то и противно, думала Даша, отворачивая лицо от влажных губ Антона. И чего в этом люди находят? Но, к сожалению, для девушки тихоня насильник постепенно превратился в настоящего сексуального монстра. Глава 6. Отношение Антона к религии было двойственным, что неудивительно при такой маме и бабушке. То Ефросинья Степановна заставляла внука учить наизусть «Отче наш» и запрещала в пост есть конфеты, то Галина Викторовна давала мальчику подзатыльник всякий раз, когда у него вырывалось «Боже мой!». Бабушка грозила внуку за его действительное и мнимое прегрешение гиеной огненной, а мама рассказывала о том, что при бурении сверхглубоких скважин ад обнаружить не удалось, и космонавты ни разу не видели ангелов. Одно время Антону снились сны, в которых отважные космонавты отстреливались из лазеров от краснорожих рогатых демонов. Дело кончилось тем, что в 15 лет у мальчика наступил самый настоящий нервный кризис на почве мировоззренческих противоречий. Сыпь на шее и груди, бессонница, даже ночное недержание мочи случалось. Школьный психолог после получасовой беседы с Антоном вызвал маму и категорически запретил ей беседовать с мальчиком на экзистенциальные темы. «Проще надо быть, мамочка», – внушал он встревоженной Галине Викторовне. «Психика подростка – материя деликатная, поэтому непрофессионалам нужно действовать очень осторожно. Мальчику следует прививать самые простые поведенческие стандарты. Будь сильным, добрым, справедливым, честным, насколько это вообще возможно. Приключенческие книги и занятия спортом, желательно на открытом воздухе. Вот от этого точно хуже не будет, а с Богом он потом как-нибудь сам разберется». Мать постаралась выполнить наказы специалиста. С бабушкой было сложнее, но Галина Викторовна в ультимативной форме потребовала соблюдения моратория. «Или мы прекращаем все разговоры за или против Бога, или мы прекращаем твои визиты к нам». Ефросинья Степановна, скрипя сердце, согласилась. Она утешалась тем, что успела крестить Антона и снабдила его Библией. Какое-то время Антон перестал размышлять на подобные темы. Он окончил юридический факультет местного университета и приступил к адвокатской практике. К тому времени, когда в его жизни появилась Даша, Антон уже год специализировался по трудовым спорам. По его настоянию девушка поступила в юридический колледж и стала помогать ему уже более профессионально. Стараясь выявить нарушения прав работников, Антон внедрял на предприятия, с которыми намеревались судиться его клиенты, свою помощницу. Даша устраивалась на работу официанткой, уборщицей или секретаршей и собирала досье на работодателей. Затем эти сведения Антон использовал в суде. Через некоторое время сработало сарафанное радио, и Дашу под разными предлогами перестали брать на работу. Несколько раз девушке угрожали физической расправой. Без помощи Даши Антон стал работать не столь эффективно. Тогда он переключился на клиентов, которые обращались в Страсбург, в Европейский суд по правам человека. Неплохо зная английский язык, Антон скоро набил руку на составлении заявлений в ЕСПЧ. Таким образом, ему удалось выиграть несколько дел. На полученные гонорары он приодел свою помощницу, купил девушке, за 2 года она сильно вытянулась, 2 деловых костюма, пару модных туфель и добротные зимние сапоги. Но больше всего Даше пришлось по душе скромное золотое колечко с крошечным бриллиантиком. До сих пор ей никто не дарил драгоценностей. Однако успехи на адвокатском поприще не пошли Антону на пользу. У молодого человека стремительно развивалась настоящая мания величия, на почве которой он основательно испортил отношения с лидером адвокатского сообщества их города Давидом Моисеевичем Шварцем. Встречаясь с одним серьезным клиентом, Антон позволил себе неудачную шутку на еврейскую тему. Об этом донесли Шварцу, и через некоторое время был дан ход делу о нарушении адвокатской этики. Методы Антона по внедрению в стан будущих ответчицев разведчицы задним числом были признаны неэтичными. Антона исключили из областной коллегии адвокатов, и его дела резко пошли на спад. И в этот непростой для него период молодой адвокат попал под влияние сектантов. Как он оказался в молельном доме, находившемся в незаметном тихом переулке неподалеку от его офиса, Антон впоследствии вспомнить не мог. Но атмосфера религиозных обрядов подействовала на него умиротворяюще, и он раз за разом стал наведываться в молельню. Там его привечали добрым словом, там он отводил душу в молитвах и песнопениях, обладающих, очевидно, гипнотическими свойствами. Все бы ничего, но приобщение Антона к религии странным образом повлияло на его сексуальное поведение. Даша это почувствовала не сразу. Ее слегка удивило стремление Антона кусаться. Сначала были легкие, игривые захваты зубами нежных складочек на Дашином животике. Потом укусы стали по-настоящему агрессивными и болезненными. Даше даже пришлось пару раз повязывать шарф, чтобы клиенты не были шокированы следами на ее шее. Дело кончилось тем, что Даша не вытерпела и во время очередной любовной игры просто скинула с себя Антона. «Ты что, не понимаешь? Мне больно, мне это не нравится!» Антон, стоя на четвереньках, с изумлением смотрел на девушку. За 3 года совместной жизни она впервые осмелилась ему противоречить. «Валаамова ослица заговорила!» Прозвучала в его голове библейская цитата. С укусами после этого было покончено. Впрочем, Даша пожалела об этом очень скоро. Новые причуды Антона оказались еще хуже. К анальному сексу девушка так и не привыкла. И здесь уже не помогали ни мольбы, ни слезы. Антон вошел во вкус. Такой способ удовлетворения сексуальных потребностей настолько ему понравился, что он практически отказался от более традиционных вариантов. Подаренный насильником крем-лубрикант положение исправил не сильно. А потом наступил черед полноценного садизма. Порки, избиения и противоестественное изнасилование стали еженедельной практикой для Антона. Даша с ужасом ждала уикенда. Ночи с субботы на воскресенье стали для нее настоящим кошмаром. Однажды, очнувшись ранним воскресным утром, Даша пошла в ванную комнату и не узнала себя в зеркале. Левый глаз заплыл, волосы сбились в колтун, над правым ухом проглядывал здоровенный кровоподтек. «Он меня убьет. Не на той неделе, так на следующей». Через несколько дней Даша ушла от Антона. Ее давно звал к себе Паша, но девушка долго не решалась поменять кошмарную, но привычную жизнь на полную неизвестность. «Как же ей не везет в этой жизни, бедной девочке!» — сокрушенно покачивая головой, произнесла Маргарита Терентьевна, проводя очередной психоэмоциональный срез. «Что вы! Называть невезением жизнь этой барышни можно только исходя из романтических стандартов европейской культуры», — возразил ей Игорь Александрович. «Сравните ее судьбу с судьбами десятков миллионов женщин в других частях света. С африканками, которым делают насильственное обрезание, с индийскими вдовами, которые вынуждены бросаться в костры, где сжигают тела их покойных мужей, с китайскими девочками, которых подвергают варварской операции по прекращению роста стопы, с мусульманками, которых забивают до смерти камнями за супружескую измену». «Но ведь когда это было?» – возразила секретарша. «Кое-где с женщинами так обращаются до сих пор. Многое поменялось на этой планете, неизменным остается одно. Практически все сообщества на Земле представляют собой диктатуру мужчин. Экономическая дискриминация. Женщинам меньше платят за ту же работу. О сексуальной эксплуатации я вообще молчу». «И что с этим можно поделать?» «С этим можно, как вы изволите говорить, поделать много очень питательных и ценных эмоциональных блюд. А с мальчиком-то что произошло? Неужели религия на человека может повлиять таким образом? Меня действительно беспокоит, почему человек так сильно изменился, притом под влиянием общности, имеющей хоть какую-то ссылку на Бога». «Что вы, Маргарита Терентьевна, религия здесь совершенно ни при чем». Конечно, босс знал, что ответить на любой вопрос. «Просто в этой молельне пастор использует специальную торсионную установку, которая помогает зомбировать прихожан. А у парня психика с детства неустойчивая. Вот так все и получилось. Впрочем, для нас все складывается самым благоприятным образом». Так, ведя время от времени подобные беседы, они продолжали наблюдать за приготовлением блюда. Теперь на сцене появился новый персонаж. Глава 7. Паша Волков, мелкий предприниматель, владелец нескольких небольших кафе, стал в свое время жертвой разведывательной деятельности Даши. Она, поработав на Пашу 3 недели, выявила массу нарушений трудового законодательства. Эта информация позволила Антону выиграть дело в суде и добиться восстановления незаконно уволенной кассирши. Но Паша не держал на помощницу адвоката зла. Ему понравилась эта милая, спокойная девушка. После суда он подошел к Даше и сказал: «Надоест пахать на этого придурка? Приходи ко мне. Будешь как сыр в масле кататься. Такие девушки работать вообще не должны. Ты себе просто цены не знаешь». Поэтому настрадавшаяся от садистских наклонностей своего первого мужа Даша ни минуты не сомневалась, куда ей сбежать на этот раз. Она пришла в Пашино кафе. Тот, увидев, в каком она состоянии, хотел поехать к Антону и хорошенько с ним разобраться. Даша отговорила его от этой затеи. «У него тормозов нет,
Не стоит с ним связываться. Зачем нам это? Смотреть друг на друга, как в зеркало?» Паша поиграл желваками, но спорить с девушкой не стал. Следующие 2 года стали для Даши настоящим отдыхом от треволнений прежних лет. Паша слово свое сдержал. Все это время Даша не работала. «Занимайся собой и домом», – сказал ей новый муж на ступеньках ЗАГСа. На практике это означало следующее. Утром она готовила завтрак, черный кофе и овсянка на воде. Затем 40 минут проводила в ванной, заполненной до краев душистой пеной. Потом макияж, еще 40 минут. Поездка по магазинам на такси. 2 часа. За это время уборщица приводит в порядок квартиру. Обед в престижном кафе. Массаж, тренажерный зал, маникюр. Все по мере необходимости. Вечером ужин с мужем в ресторане. Сексом Паша ее почти не утомлял. Пашина либидо не шло ни в какое сравнение с аппетитами Антона. Ему хватало 2 раз в месяц. А причуды у него были самые безобидные. Ему нравилось употреблять супругу на капоте своей иномарки. Летом это делалось где-нибудь в укромном уголочке на природе. Осенью и зимой в теплом гараже. «Понимаешь, Даренка, я как бы одновременно занимаюсь любовью со своими самыми любимыми девочками», — немного смущаясь, объяснял жене Паша. То и, впрочем, было все равно. 3 минуты сопения и неуклюжих телодвижений, и все. Супружеские обязанности исполнены. Свободно на целых 10 дней. Никакого сравнения с тем кошмаром, в который превратил семейный секс Антон. А еще Паша свозил ее на море. Даше так понравилось в Турции, что она взяла с него слово. Поездки такие они будут повторять ежегодно. Но мечтам этим сбыться было не суждено. Паша разорился. Как это произошло, в силу каких причин, Даша так и не поняла. Судя по всему, Паша ввязался в непродуманную аферу, попытался вложить деньги в сомнительную торговую операцию. Он просчитался и в результате лишился всего. У него отняли бизнес, судебные приставы описали имущество, начиная с любимой иномарки и кончая шикарной квартирой. Супруги переехали к Пашиной матери, полубезумной 80-летней старухе, где ютились в небольшом закутке малогабаритной двухкомнатной квартиры и постоянно натыкались на одну из 5 обитавших здесь кошек. Паша оказался слабаком. Неудачи сломали его. Вместо того, чтобы взять себя в руки и организовать новое дело, этот лузер сначала запил, а потом и вовсе подсел на наркотики. Даша попыталась что-то с этим сделать, но быстро поняла, что реабилитация наркоманов не ее призвание. Чтобы чем-то себя занять, она пошла на краткосрочные курсы бухгалтеров. Там она познакомилась с Львом Михайловичем Ившиным, которому вскоре и ушла от Паши. Что стало с этим бедолагой, она так и не узнала. Видеть человека, с которым она прожила 2 года, у Даши не было ни малейшего желания. Так закончился еще один эпизод в жизни этой барышни. Работа над блюдом шла полным ходом, а Игорь Александрович все о чем-то думал, отматывал события назад, просматривал графики. Порой казалось, что он уже не хочет готовить по этому рецепту. Ему определенно что-то мешало. И это что-то крылось за пределами понимания педантичной секретарши. Иногда она задавала ему вопросы, наподобие: «Вам это не кажется странным, уважаемый Игорь Александрович, что девушка бросила человека, с которым прожила 2 года, абсолютно без сожалений? Нормальные люди так с собакой обращаться не станут». Он отвечал, охотно растолковывая психологические тонкости: «Так то, дорогая Маргарита Терентьевна, нормальные люди и с собакой. А здесь женщина – жертва зверского сексуального насилия и с мужчиной. Откуда взяться эмпатии? Барышня вообще не представляет, что такое сопереживание. О ней никто никогда по-настоящему не заботился, поэтому она и не научилась думать о чувствах других людей». Ей недоступны материнские чувства, поскольку мать ее жестоко предала. Она не выносит мужчин за всю их грубость, примитивность, слабоволие. Самое большое, на что она способна, терпеть их, если они не причиняют ей слишком сильных страданий. Вычеркнула из жизни второго мужа, ну и по делам ему. То есть ему досталось за весь его пол. Этот еще легко отделался. Расплачиваться придется следующему. Как его там? Лев Михайлович Ившин, 52 лет от роду, предприниматель, почти разведен, двое взрослых детей. Это означало, что история дала новый виток. Оказывается, в первый раз программа зафиксировала Дашу как раз в тот момент, когда она направлялась к Льву Ившину, новому избраннику и, соответственно, очередному действующему лицу этого марлезонского балета. Характер Льва Михайловича представлял собой сочетание весьма противоречивых качеств. С одной стороны, он обладал недюжинной деловой хваткой. Свой бизнес, торговля металлоинструментом и метизами, он вел успешно. Его уважали партнеры и побаивались конкуренты. Налоговая инспекция к нему серьезных претензий никогда не имела. Но в семейной жизни он был мягок, как воск. Его супруга Диана не ставила мужа ни в грош и вила из него веревки. Она была настоящим семейным деспотом. Но при этом особым умом не блистала. В один прекрасный день свирепая Диана сделала роковую ошибку. Она выставила мужа за дверь. Просто так. От дурного настроения. «Пошел вон, олух! Чтобы духу твоего здесь не было!» Проорала она через порог их 150-метровой квартиры, которая была приобретена супругом в престижной новостройке всего полгода назад. Диана думала, что муж погуляет пару часиков и вернется к ней с извинениями за ее дурное настроение, за то, что она обнаружила сегодня еще несколько новых морщин на своем лице. «Куда он денется?» думала Мегера, потягивая из чашечки свежесваренный эспрессо. Но тот все-таки делся. Куда? Это Диана выяснила довольно скоро. Ей позвонила приятельница, служившая в офисе мужниной компании. «И как ты только терпишь, Дианка? Такой кобелизм спускать нельзя!» «Не поняла. Что я терплю? Какой кобелизм?» поинтересовалась утомленная отсутствием объекта для нападок стерва. «Ты чё, не в курсе? Весь офис на ушах стоит. Слушай, твой благоверный принял на работу новую бухгалтершу, молоденькую девчонку. И самое главное, совсем мужик оборзел, даже не скрывает, что она его любовница. А это хороша, подскунячивает, в жопу ему задувает, только и слышно. Левушка, Левушка! Тьфу ты, прости господи, придумала тоже имечко, аж тошнит, когда слышу». «Что?» заорала Диана, швыряя в стену свою любимую кофейную чашечку северского фарфора. «А твой-то тоже хорош. То в щечку эту сучару чмокнет, то по попке погладит. При всех. Представляешь? Каждый день у нее на столе свежий букет и с работы уезжают вместе. Ты принюхайся, в салоне ее духами должно пахнуть. Это он ей купил что-то такое душное, сладенькое. Ну, помнишь, у нас лет 5 назад одна дама работала? Алла Филипповна, полная такая брюнетка. Так вот, точно такой же парфюм!» Диана, не дослушав собеседницу, бросила трубку и стала лихорадочно собираться. Уже через 15 минут... Для Дианы это был рекорд по скорости сборов. Она села в такси и назвала водителю адрес Левушкиного офиса. А еще через полчаса ошарашенная Диана снова сидела в такси, уже другом, и ехала домой. Ее щеки украшали несколько полосок кровоточащих царапин. Эти ранения были нанесены Левушкиной супруге в честной борьбе. Даша неожиданно для себя проявила жесткий характер. Диана начала истошно вопить на одной ноте, как только вошла в кабинетик выделенной новой бухгалтерши. «При живой жене! Ах ты, потаскушка дешевая! Бледина обнаглевшая!» Диана, угрожающе размахивая увесистой сумкой Луи Виттон, приближалась к девушке. Даша была морально готова к чему-то подобному. Левушка подробно охарактеризовал ей свою супругу. Решение созрело мгновенно. Даша выскочила из-за стола, сблизилась с соперницей и молча вцепилась ногтями в ее ботоксные щеки. Диана тут же заткнулась, сумела как-то оторвать от своего лица Дашины пальцы, развернулась и бросилась вон из комнаты. Но Даша еще успела влепить смачный пинок в расплывшийся зад Дианы. «Он теперь мой, а квартира твоя!» — крикнула она вдогонку. Просмотрев этот срез, Игорь Александрович довольно заметил. «А девушка у нас с характером оказалась. Но все-таки что-то не так. Не пойму». Глава 8. Дальнейшие события развивались еще более бурно. Левушка тоже проявил характер. Он не стал разговаривать с женой ни вживую, ни по телефону, а просто отправил к ней своего юриста, который популярно объяснил Диане, что ей теперь ждать от жизни. Она получала в свое полное распоряжение роскошную квартиру со всем содержимым. И все. Никаких прав на доходы от бизнеса у Дианы не было. Левушка все оформил грамотно, и юрист постарался быть очень убедительным. Он невзначай рассказал Диане о недавнем случае из практики, когда в похожих обстоятельствах жена начала претендовать на бизнес мужа при разводе. В результате ее совершенно случайно сбила машина в 2 шагах от собственного дома. Множественные переломы и травмы самых различных органов и частей тела. Больницы, лекарства, лечебные процедуры на месяцы вперед. Виновных обнаружить не удалось. Диана, конечно, была дура, но не до такой степени, чтобы ей отказал инстинкт самосохранения. Она смирилась с потерей мужа и утратой многих материальных благ, которые ей обеспечивал своими доходами супруг. Диана была ровесницей мужа, поэтому шансов заключить новый брак у нее фактически не было. Утешение она нашла в алкоголизме. Когда-то яркая женщина, она вдруг сразу потускнела, махнула рукой на внешность и стала выглядеть гораздо старше своего возраста. Впрочем, Даше и Левушке проблемы бывшей были абсолютно безразличны. Им своих хватало. Парочка поселилась в съемной 2-комнатной квартире. Но Левушка немедленно приступил к строительству собственного жилья. Он купил участок в элитном клубном поселке, где собирался за пару лет возвести просторный, уютный дом. Одновременно Левушка выстраивал и личные отношения. Роли в его новой семье поменялись кардинально. Теперь он, муж, Даша быстро развелась с Пашей и оформила брак с Левушкой, который тоже не стал медлить с разводом, был главой семьи. Все решения принимались мужчиной. Именно мужчина был центром выстроенной Левушкой семейной вселенной. Даша работала, причем очень много. Она выполняла бухгалтерские обязанности, после рабочего дня мыла в офисе полы. Левушка смог рассчитать уборщицу. Дома каждый вечер молодая жена проводила пару часов на кухне. Муж составлял меню на неделю. Причем супы, салаты и вторые блюда чередовались в строгой последовательности. Всегда должна была быть свежей, только что приготовленной. 2 раза в неделю посещение тренажерного зала. А через 3 месяца после свадьбы Даша поступила на юридический факультет. Левушка счел необходимым получить в одном лице сразу 3 работников – бухгалтера, уборщицу и юрисконсульта. К этому времени Дашина спокойное безразличие к новому мужу стало постепенно трансформироваться в ненависть. Она была не очень умна, плохо образована и, если быть до конца откровенным, слегка туповата. А Левушка вырос в интеллигентной семье. Родители его были страстными театралами и балетоманами, обожали модернистскую литературу. Эта наглая Диана, которая была ровесницей Левушки, могла послать его по всем известным ей адресам в ответ на предложение прочитать Пруста. А на молодую жену пожилой муж жутко давил своим авторитетом. Поэтому несчастной приходилось со слезами на глазах продираться через семиэтажное предложение французского классика. «Закончишь с Прустом? Приобщу тебя к Борхесу!» Ласково ворковал Левушка, наблюдая за Дашей, которая сидела в кресле с толстенной книгой в руках. Зато с сексом был полный порядок. Левушке он был нужен еще реже, чем Паше. И он оказался самым нежным и чутким любовником. В первом браке Левушка показал себя порядочным человеком. За долгие годы совместной жизни ни разу не изменил Диане. Та не отвечала мужу взаимностью и периодически заводила романы на стороне. Поэтому после многолетнего пребывания в одной постели со своей ровесницей, уже на шестом десятке лет доступ к молодому женскому телу стал для него приятным сюрпризом. Он с тревогой думал о том, что с годами его сексуальные возможности станут еще меньше. Впрочем, волновался по этому поводу Левушка напрасно. Даша уже сейчас была готова полностью отказаться от физической близости с мужчиной. С любым мужчиной. Но супруги подобные темы предпочитали не обсуждать, а потому оба пребывали в заблуждении по поводу сексуальных аппетитов партнера. Итак, блюдо было уже на подходе. Нужная заказчику эмоция почти созрела. Кульминация приближалась. Прошли 3 года семейной жизни Даши и Левушки. Пожилой мужчина просто души не чаял в своей жене. Тихая, покладистая, услужливая. Готовит очень прилично, бухгалтерию ведет просто безукоризненно. Еще не получила диплом юриста, а уже взяла на себя серьезную часть договорной работы. А еще у нее чудесная кожа. Гладкая, шелковистая. Левушка любил, засыпая, чувствовать под рукой Дашину спинку или животик. Между тем, в Дашином характере происходили незаметные постороннему взгляду перемены, которые очень нравились Игорю Александровичу. Ее душу постепенно заполняла тупая, черная ненависть. Дашу дико раздражало все на свете. Цвет, в который была выкрашена веранда их нового дома, лай соседской собаки, заедающий стеклоподъемник в автомобиле, который купил для нее Левушка, звуки радио из соседнего кабинета, слишком жаркая погода летом и слишком холодная зимой. Но больше всего ей был ненавистен муж. Последние несколько месяцев она с трудом скрывала отвращение, которое вызывал в ней Левушка. Ей было противно в нем все. Взгляд, походка, интонации его голоса, его манера водить автомобиль и его поцелуи во время постельной прелюдии. На Левушке сконцентрировалась вся ненависть к этому миру. Весь негатив, который копился в ней годами. Даша страдала, ведь жизнь устроена так жестоко и несправедливо. За любую самую незначительную радость приходится расплачиваться слишком дорого, отрабатывать по полной. «Господи, ну за что мне это?» – думала Даша, подавая по утрам супругу завтрак. Все тот же черный кофе и овсянка на воде. Она просто выключала свой разум, здравый смысл, когда оценивала свою семейную жизнь. А ведь больше 90% женщин подобного происхождения, обладающие такими же внешними данными и таким же скромным интеллектуальным багажом, душу бы продали за такое счастье. Добрый богатый муж, собственный дом, престижное авто, шикарная одежда, отдых за границей не реже 2 раз в год. И деликатный секс с пожилым мужчиной. Не смертельно, ведь для удовольствия существуют молодые любовники. Но понятия любви в ее жизни вообще не существовало. Секс был противен. Даша не рассуждала подобным образом. Ее переполняли другие эмоции. Однажды вечером на Дашу снизошло откровение. «Я его ненавижу больше всего в жизни», — думала она, глядя на спящего рядом мужа. «Значит, его нужно просто оттуда вычеркнуть, вырвать, как листок из книги». Пора начинать действовать. План в голове вдруг сложился, как цельная картина из отдельных пазлов. Левушка доверял ей на 100%. Он не скрывал от жены самые интимные нюансы своего бизнеса. Многие серьезные сделки заключались от ее имени. Их новый дом, кстати, был оформлен на Дашу, чтобы на него не могли претендовать. Чтобы на него не могли претендовать бывшая жена или взрослые детки, с которыми Левушка практически не поддерживал отношений. Договорная работа по всем возможным направлениям была под Дашиным контролем, отношения с налоговой инспекцией тоже. За годы учебы на юридическом факультете Даша приобрела полезные связи в нотариате, прокуратуре, в следственном комитете, и вот теперь можно задействовать весь этот арсенал. Боевые действия против собственного мужа она развернула по всем стратегическим направлениям. А ничего не подозревающий Левушка совсем потерял бдительность. Он решил, совмещая приятное с полезным, посетить международную ярмарку производителей металлоинструмента. Проводилось это мероприятие в Швейцарии, на одном из модных горнолыжных курортов. Левушка обожал скоростной спуск и слалом, а потому после недолгих колебаний заказал билеты в страну часовщиков и банкиров. «Ну, жена, оставляю тебя на хозяйстве. Думаю, справишься». Левушка чмокнул в носик Дашу и отправился в аэропорт. «Думаю, справлюсь», — вполголоса повторила она, глядя на такси, уносившее ее благоверного навстречу его печальной судьбе. Даша действительно блестяще справилась с Левушкиным хозяйством. За те 2 недели, которые он провел в Швейцарии, она полностью перевела на себя семейный бизнес, обнулила практически все совместные счета, уволила неблагонадежных с ее точки зрения сотрудников и наняла несколько новых. Даже их внедорожник энергичная злодейка переоформила на себя. Все это время Дашу переполняла радость. Она никогда в жизни не чувствовала себя так комфортно. Вернувшись в родной город, Левушка по пути домой решил заскочить в офис. Несмотря на то, что Даша по телефону сообщала ему исключительно приятные новости, где-то в уголке сознания тонкой жилкой на виске билась тревога. Отсутствием интуиции Левушка не страдал. Он страдал полным непониманием женской натуры, за что и поплатился. Его просто тормознули на пороге собственного офиса. Незнакомый охранник сообщил обалдевшему Левушке, что его пускать сюда не велено. На звонок в приемную ответил незнакомый женский голос. Даша сменила секретаршу. Финансовый директор компании просто сбрасывал Левушкины звонки, не желая разговаривать с потерпевшим полное поражение бывшим хозяином. Новая хозяйка добавила ему зарплату. Это был момент снятия эмоций, к которому кулинары так долго готовились. Левушка в недоумении смотрел на дверь своего дома. Это была другая дверь. Тоже дорогая, надежная, металлическая, но другая. И его ключ не мог эту дверь открыть. Он жал на кнопку звонка. Из дома послышались шаги, раздался глухой собачий лай. «Странно. У нас же нет собаки», — удивился Левушка. Дверь распахнулась. На пороге появилась Даша. Она совсем не напоминала ту тихую, спокойную молодую женщину, которую Левушка чмокнул перед отъездом в носик. Это была настоящая фурия, воплощение сумасшедшей ярости. В Дашиных глазах горел какой-то странный инфернальный огонь. Темные волосы разметались по плечам, щеки пылали. Левой рукой она удерживала за ошейник заходящегося в свирепом лае черного добермана, а в правой руке валькирии были любимые Левушкины тапочки. Через мгновение этот пушистый символ домашнего уюта полетел бывшему хозяину дома в лицо. Левушка инстинктивно зажмурился, а в следующее мгновение его оглушил дикий вопль, который издала его молодая супруга. «Пошел вон, олух, чтобы духу твоего здесь не было! Это твое!» Даша показала на тапочки, упавшие под ноги отставному мужу. «А вот это...» Фурия через плечо указала большим пальцем на дом за ее спиной. «Это мое!» Маргарита Терентьевна не успела и моргнуть, как Игорь Александрович скрылся за дверью. Ее вопросы «А вы куда? Зачем?» полетели ему вслед, но цели уже не достигли, и секретарше осталось только пожать плечами и воззриться на экран, где, как она правильно предположила, должна была развернуться картина, дающая ответы на ее риторические вопросы. Почтальон появился на пороге будто бы из ниоткуда, но разгоряченная моментом Даша и обескураженный Лева даже не обратили на него внимания. В тот момент, когда злополучные тапочки полетели в лицо бывшему хозяину дома, на пороге слегка повеяло озоном. Дверь захлопнулась, и мужчина в форменной одежде позволил себе привлечь внимание к своей скромной персоне щелчком пальцев. Запах озона стал сильнее. Лёва несколько мгновений пребывал в ступоре, потом, как пробудился от глубокого сна, медленно шевеля губами и языком, он произнес: «Чем могу быть полезен?» «Уже ничем. Все, на что вы были способны, это наступить на те же грабли по второму разу. Впрочем, это уже не мое дело. Я не испытываю к вам ни капли сострадания, так что разбирайтесь со своей жизнью сами». Лёва удивленно смотрел на собеседника. Его первая мысль была: «Я умер и наказан за грехи, а это такой ангел, который обязан промыть мне мозги по всем моим прежним ошибкам». Проехавшая по улице машина отвлекла его от этой мысли. «Нет, кажется, я все-таки жив. А где же тогда ангел?» Лёва оглянулся по сторонам. На крыльце никого не было. Так-так. Маргарита Терентьевна встретила босса удивленно поднятыми бровями безукоризненной формы и немного обиженным взглядом. Как так? Хоть он и босс, но сорваться с места, ни слова ей не сказав, это же просто безобразие, недопустимое для идеальных рабочих отношений, говорил ее выразительный взгляд. «Чую, вы ждете рассказа?» Игорь Александрович налил чашку кофе и уселся в кресло. «Да», – последовал короткий ответ. «Тогда слушайте». Когда накал страстей дошел до своего апогея, я прекрасно понимал, что работаем мы не с тем материалом. Те эмоции, которые я ждал от нашей героини, превратились в нечто грубое, жалкое, банальное. «Уж извините, уважаемая Маргарита Терентьевна, но не люблю я тупых, озлобленных на весь свет, неспособных к саморазвитию особей, готовых во всех бедах винить всех и каждого, но только не самих себя. Я понял. Мы допустили ошибку. Но было уже поздно. И тогда я решил, что наш Левушка и то куда более интересный материал, чем эта глупая Даша. И я все переиграл. А остальное вы уже видели. Я помчался туда и снял эмоции в момент дверного хлопка, когда обескураженный муж остался на пороге с тапочками в зубах. Для столь смелой импровизации вполне сгодится». «Вот вы даете». С нескрываемым восхищением Маргарита Терентьевна смотрела на босса. «А как же Лева и Даша? Разве вы им не помогли? Помог?» «Конечно, помог», – Игорь Александрович ехидно улыбнулся. С нашими персонажами случилось то, что обычно происходит в подобных ситуациях. Настрадавшийся от козней молодой жены Левушка вернулся к своей бывшей. Он рассудил, что из двух зол лучше выбрать известное. И был отчасти прав. Ровно полдня его вновь обретенная бывшая благоверная умудрялась сдерживать словесный понос ругательств в его адрес. Так она выказала безмерное уважение вернувшемуся с поджатым хвостом муженьку. А потом понеслось. Это примерно как зубная боль. Приступ стихает, а потом с новой силой, хоть на стенку лезь. Лёва выдержал 2 года, а потом тихо отбросил коньки от инсульта, лёжа на диване с газетой, поносимой своей незнающей устали жёнушкой. Банальный конец. Впрочем, жизненный. А Даша? С ней еще веселей. Почувствовав невероятный драйв от захвата чужого имущества, она на Левушке не остановилась. В ход пошли бизнесы конкурентов. Можно сказать, что она стала профессиональным рейдером. С ее бульдожьей хваткой ей было легко идти по головам, но все до поры. Однажды ее водитель опоздал, и она помчалась на совещание за рулем своего Майбаха сама. Ее жизненный путь прервал КамАЗ, невесть откуда выруливший на перекресток. Он протаранил иномарку и снес с дороги будто игрушку. Согласитесь, в данной ситуации силы были неравны. С виду обычная авария, и только Дашин водитель мог рассказать всю правду, но его не нашли. Поговаривали, что он спешно перебрался жить за границу. На какие шиши? Нетрудно догадаться. Ах, вот оно как. А я-то была уверена, что наша Дарья прекрасно ведет свою партию. Прекрасно? Игорь Александрович привстал на кресле. До худшей ситуации я не наблюдал со времен Клеопатры. Он оставил за кадром рассказ о том, что же было не так с одной из известнейших женщин планеты, и, прохаживаясь вдоль панорамного окна, стал делиться с секретаршей более животрепещущими проблемами.
Он оставил за кадром рассказ о том, что же было не так с одной из известнейших женщин планеты, и, прохаживаясь вдоль панорамного окна, стал делиться с секретаршей более животрепещущими проблемами. «Понимаете, дорогая моя, я так долго ее искал. Она обязана появиться, и в этот раз я почти поверил, что чудо свершилось. Игорь Александрович, любезнейший, вы, кажется, говорите сами с собой, а для меня ваши реплики – полнейшая загадка». Маргарита Терентьевна улыбалась, глядя на босса поверх моднейших очков. «Ой, извините, мне думалось, что вы все понимаете». «Понимаю?» – секретарша пожала плечами. «Конечно, я многое вижу. Но сейчас я в полном тупике. Мы нашли прекрасный материал, приготовили чистую ненависть по идеальной рецептуре, отработали заказ, потратили на это уйму сил и времени, если об этом уместно говорить в нашей работе. В итоге все должны быть довольны, но нет. В последний момент вы меняете программу, срываетесь с места, гвоздите несчастного Леву, а наш объект называете «озлобленной дурой». Я не понимаю вас, дорогой мой босс». Игорь Александрович молча смотрел на закат. В его голове проносилось столько мыслей, что выложить их перед Маргаритой Терентьевной в более или менее последовательном варианте он не видел возможности, да и не хотел. На него навалилась усталость. Состояние, о котором он только читал. Оно выразилось в нежелании говорить, что-то объяснять. Он позволил себе забыть о времени, о Маргарите Терентьевне, обо всей своей жизни и даже о том, что всегда глубоко сидело внутри его существа. Сейчас он смотрел на горизонт, будто хотел заглянуть за него, проникнуть взглядом туда, на тот самый бульвар, где когда-то оставила свой след она. Та странная девушка, которую он упустил. Маргарита Терентьевна тронула его за рукав. «С вами все хорошо?»
«Да-да, все в порядке. Предлагаю на сегодня закончить работу и...»
пойти прогуляться. Как вы на это смотрите?» Секретарша совсем не по-стариковски тряхнула челкой, хлопнула в ладоши, потом хлопок последовал по одной туфле, следом по другой. «О, да вы цыганочку с выходом тут изобразить собрались на радостях!» — рассмеялся такой реакцией Игорь Александрович. «А почему нет? Мы же, надеюсь, идем в какой-нибудь ресторан?» Босс продолжал смеяться. «Нет, любезнейшая, мерзнуть вам сегодня со мной на бульваре». «Ну вот, а начиналось все так заманчиво», — расстроилась Маргарита Терентьевна. А босс с загадочной улыбкой надел пальто, набросил на шею шарф и, продемонстрировав галантные манеры, предложил Маргарите Терентьевне руку. Так наша экстравагантная парочка проследовала к лифту. Но напрасно в этот день Марго прятала нос в кружево французской шали. На бульваре, по которому под ручку с боссом ей пришлось дефилировать около 2 часов, они не встретили никого мало-мальски интересного. Игорь нервничал, а Марго мерзла. Так прошла их прогулка, смысл которой остался неясен для рассудительной и практичной секретарши. В начале 10-го босс сжалился над ней и отпустил, а сам, как ей показалось, продолжил свои изыскания. Маргарите Терентьевне было невдомек, что подобные прогулки уже вошли в жизненную программу ее босса и стали чуть ли не манией. Он искал неведомо кого и непонятно зачем. Он шел по неуловимому следу. Это было всего лишь предчувствие, странное предвкушение чуда, которое обычно свойственно земному человеку.